В арианской смуте, как в узле, сходится множество нитей, сливается множество вопросов. Это начало тех великих богословских споров, на которые уйдут почти 5 веков церковной истории, и которые оставят в наследие нам вдохновенные писания отцов и учителей, чеканные формулы вселенских соборов. Но эта борьба за истину сразу же усложняется участием в ней государственной власти, перестает быть делом чисто церковным и приобретает новое государственное измерение. В ней не только чеканится вера церкви, но совершается медленное и мучительное рождение христианской Византии. 4 век внешне – один из самых трагических в истории церкви. И все же именно тогда ставится впервые во всей своей глубине тема христианского мира. Зарождается тот замысел, то видение, которого никогда не вытравить из церковного сознания. Спор начался в Александрии, столице христианской мысли. Арий, ученый-александрийский пресвитер и проповедник, стал учить, что Христос, будучи Сыном Божиим, по необходимости должен быть признан сотворенным во времени, одним из творений Божиих, так как рождение не может не быть возникновением во времени. Рожден же он Богом для творения мира как орудие этого творения, а потому было время, когда его не было, и, следовательно, Сын Божий всецело отличен от Отца и неподобен Ему. Современному церковному обществу, в массе чуждому богословских интересов, ненужные и опасные умствования. Трудно понять, во-первых, как могло возникнуть такое учение, идущее очевидно вразрез с самыми основными положениями христианства. А во-вторых, резонанс этого спора, в течение целых 50 лет разрывавшего церковь на части. Чтобы понять это, нужно почувствовать, что для тогдашних христиан богословие было действительно делом жизни, духовным подвигом, исповеданием веры, творческим разрешением жизненных задач, по словам протоиерея Георгия Флоровского. Что, споря как будто о словах и определениях, участники споров на деле защищали и отстаивали именно жизненное, теперь бы сказали, практическое или экзистенциальное значение христианства, заключенное в слове «спасение». Ведь спасение – это не магическое извне совершающееся действие. Оно зависит от целостности приятия и усвоения человеком божественного дара. А тогда богословие, то есть уразумение, выражение, исповедание истины в словах, раскрывается как высшее царское призвание человека. В нем восстанавливается причастность человека божественному смыслу, первородство его как разумной личности в мире. Богословие есть раскрытие в понятиях разума веры церкви, не проверка ее разумом и не подчинение ему, а напротив, расширение самого разума до откровения, согласование его с истинной, очевидной вере. Вера прежде богословия. И только потому и можно говорить о богословском развитии, как о постепенном восприятии, раскрытии и уточнении изначально полной веры. На примере Оригена мы видим, что первые попытки этого раскрытия несовершенны, даже еретичны. Но это значит, что нелегко было найти слова для выражения веры, и потребовались века, чтобы переплавить в духе христианства саму мысль. «Верую в Отца, Сына и Святого Духа, опытом Троичного Бога жила Церковь с первого дня. В откровении Троицы как совершенного единства, совершенной любви и совершенной жизни смысл Евангелия. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, причастие Святого Духа. Это литургическое благословение встречаем мы уже в послании Павла. Но если в откровении о Троичном Боге источник спасения и сила христианской жизни, то оно должно просветить и человеческий разум, и его расширить до уразумения тайны, открытой Христом. Принятие же истины всегда означает усилие, кризис, рост. Естественный разум наталкивается на откровение, как на противоречие и парадокс. Как совместить изначальную веру Церкви в троичного Бога со столь же несомненным утверждением Его единства, того монотеизма, во имя которого христиане вслед за евреями отвергали всякое язычество? Эту веру нужно раскрыть, этот опыт объяснить. Так возникает в церковном сознании первый по времени и основоположный по существу богословский вопрос – вопрос о Троице. Уже во II веке апологеты, то есть защитники христианства перед империей и обществом, пытались объяснить веру в Троицу, исходя из привычного для греческих философов понятия логоса. «Сын Божий Христос есть Слово Отца, которым Он творит и спасает мир, и которым Он с миром связан. Словом же мы, в свою очередь, узнаем Бога и соединяемся с Ним». Но опасность такого объяснения состояла в том, что в греческой философии понятие логоса имеет, так сказать, инструментальный характер. Логос – это всегда связь, промежуточное звено, объединяющий принцип, но это не самостоятельное, само по себе существующее начало. Если в Евангелии от Иоанна слово, как мы уже видели, понимается в духе и свете Ветхого Завета, как живой и действующий Бог, то в греческом восприятии оно легко могло быть воспринято как некое божественное качество или сила, данные человеку Иисусу и выделившие его из всего человечества. Иными словами, общее для христианства и эллинизма понятие логоса нужно было еще очистить от того исключительно космологического значения, которое оно имело в греческой философии. Но для этого у апологетов II века не хватало ни слов, ни философского дара. Поневоле их писания оказывались двусмысленными, сбивчивыми. Вполне православные для церкви, которая читала их в свете своей веры, они могли быть поняты извне как отождествление Отца со Словом, подобно отождествлению человека с его разумом или мыслью. Немного позднее, в начале III века, возникло опять на Западе так называемое монархианство, то есть такое учение о Троице, в котором защищается монархия Отца. Это была боязнь отступить от исконного монотеизма, соблазн о церковной вере, как о вере в трех богов. Монархиане учили, что один только Отец – Бог. В учении же об Иисусе Христе и Святом Духе они делились на два направления. Одни учили, что Христос – человек, на которого сошла божественная сила, сделавшая его Сыном Божиим, и совсем особым образом соединившая его с Отцом. Другие же говорили, что Отец, Сын и Дух – это три разных модуса явления одного и того же Бога в мире. Сначала Он открывается как Отец, затем как Сын и, наконец, как Святой Дух. Это учение было названо модализмом, и главный его представитель – ученый римский пресвитер Савелий был отлучен от церкви при папе Каликсте с 217 по 222 годы. В борьбе с этими ересями и делаются первые попытки дать православное описание тайны Троицы, выразить ее в человеческих словах. На Западе это богословие Тертуллиана, до его ухода в монтанизм, на Востоке – Оригена. При всем различии обе они грешат одним недостатком. Обе принимают то самое отождествление Бога с одним Отцом, которое привело к монархианству. Троица возникает, становится, если не во времени, то иерархически, как раскрытие Бога Отца, тогда как в опыте Церкви троичность Бога и есть Его совершенство, тайна трех, имеющих в совершенной любви одну жизнь. Мысль еще не поспевала за верой. Слова оказывались беспомощными выразить опыт. Таково положение в начале IV века в момент возникновения арианства. Из-за недостаточности слов мысль срывается и увлекает веру за собой, искажая самые основоположные и жизненные истины новозаветного откровения. В этом смысле арианство означает и конец всех этих смут. Именно оно даст Церкви возможность выразить, наконец, свою веру в Троицу в богоприличных словах.